Гмар Хатима Тува. Мы продолжаем вторую часть нашей темы. На прошлом уроке мы занимались совершенством. Мы выяснили, что стремление к совершенству – обязательное условие работы над собой. Мы выяснили, что знание своего места в замысле Творца и знание о существовании Творца, пропущенное через сердце, преодолевает, сила этого знания, человек преодолевает все препятствия на пути к совершенству, и он его тогда достигает. Мы выяснили, что без скрупулезнейшего выполнения заповедей невозможно достичь совершенства. Мы познакомились, может быть, для многих даже новые заповеди, связанные с сердцем, выполнение которых обязательны не меньше, чем выполнение заповеди надевать тфилин или соблюдать субботу. Мы познакомились с 10 ступенями восхождения, выполняя эти заповеди, которые нам представил Рабейну Йона. Гадлут. Тяжело. На великий русский язык иногда очень тяжело перевести лашон ха-кодеш. И давайте вместе попробуем дать определение. Гадлут – это величие. Это значимость. Оно содержит в себе три элемента. Знание, пропущенное через сердце. Тяжелейший труд, чтобы достичь этой значимости, этого величия. И раскрытие сокрытого знания. И в самой Торе, и в глубине своего, и в глубине своего сердца. Как Рав Вольбе нас уже ведет, он начинает источник из Торы, а затем углубляется и дает нам связь с нашей работой над собой, с практической, так сказать, с практическими выводами. Слово «гадлут» Рамбан приводит, описывая судьбу Моше Рабейну. Он не был испытан пытками египетского рабства. Его спина не была знакома с плетками египетских надсмотрщиков. Он воспитывался во дворце фараона. Будущий глава будущего народа, душа будущего народа, сердце будущего народа. Формировалось, противостоя величайшей туме в мире. Концентрация отрицательной духовности в Египте была максимальной. Это было сердце тумы. Все остальные производные отсюда. Тело еврейского народа было порабощено телом египетского народа. И сказано, что начал он все-таки свой рост в Игдаль, вырос в доме своей мамы. Опустим сейчас детали, которые нам нерелевантны. А затем, говорит Рамбан, когда он вырос и не нуждался уже в молоке мамы, а время кормления грудью, это время формирования души ребенка. И только мама может дать не только, только молоко, и нет никаких замен. Тепло, нежность, ласку, любовь. В этом возрасте ребенок воспринимает мир только через мага, через физическое касание. Через объятие, через ласку, через поглаживание. А затем сказано, что он был сыном у бати. Она его воспитывала. И он выходит и видит страдания своих братьев. И здесь написано у Рамбама: «Веахарехен гадаль ваиля иждат». Таким образом, гадлут, величие, оно свидетельствует о человеке, который опыт жизни пропускает через сердце и превращает это знание в свой внутренний кодекс. Это знание, оно формирует все желания сердца, контролирует и владеет всеми страстями тела и преодолевает все отрицательные стороны тела, лень и так далее. Это называется иждат. Он проявляет небезразличие к судьбе своих собратьев. Я его назвал ихпатник. Но самое интересное, что Моше Рабейну раскрывает это в себе. Как мы в самом начале нашего курса открыли, да? Все, к чему мы пытаемся прийти с Божьей помощью, это раскрыть в себе Адам, раскрыть в себе потенциального человека, которого у нас заложен волей Творца. Моше Рабейну открыл это безразличие, это неравнодушие к боли своих братьев. Не безразличие, неравнодушие к любой мере зла, к любому виду несправедливости. Даже когда это вмешательство, этот протест связан с риском для жизни, как было с этим египтянином, которого он отключил именем Бога. И на него донесли, и его пытались казнить, Бог его спас. Кто из нас не переживал, что где-нибудь там в командировке или там за 3-9 земель в какой-то ситуации встречаешь каких-то совершенно незнакомых людей. И вдруг выясняется, что среди них есть еврей. И вдруг потеплело в сердце. Взглянем на историю 2000-летнего изгнания еврейского. Структура еврейской общины была микроеврейское государство, которое базировалось на взаимопомощи, взаимной выручке, в соучастии, в поддержке, в совместной радости. Даже в прежние времена тех видов корон рассказывает предание, что в Европе во время, значит, сфардийского вируса в деревне, чтобы, не дай Бог, не заразиться, разделили на 2 миньяна всех жителей, и 1 миньян удостоился молиться молитву Рош ха-Шана, а 2 в Йом-Кипуре. Только главного раввина деревни его удостоили молиться и в 1-м и 2-м миньяне. Это солидарность совершенно неповторимая, но уникальная. Нету таких свидетельств в истории никакого народа. Это проявление наших корней. Моше Рабейну отказывается приводить в действие казнь Нила, превратить в воду жизненный источник всего живого в кровь. Потому что вода Нила была средой, в которой его спасла, нашла батя в этой корзине. Он отказался выполнять казнь. Не отказался, передал Арону, чтобы превращать в песок вошь. Потому что в этом песке он скрыл тело этого египтянина, которого он казнил. Чувство признательности и благодарности, даже неживой материи. Это дат. Это свидетельство значимости и величия человека. Непопулярность, неизвестность, не сколько голосов получил на выборах. Проявление своей сути. Это не приходит по наследству. Это требует тяжелого труда. Егия. Вкалывать. И как часто нас, начинающих, смущает это выражение, что Адам леамаль юлад. Бог нас создал для вкалывания. Но каждый из нас знает, что трудности в реализации какого-то замысла, они придают особый качественный результат. И чем больше трудностей преодолены, мы их не просим. Но когда мы их преодолеваем, мы видим по результату, что это сущностный элемент, что успех совершенный, большой, потому что было приложены большие усилия. Равольбе говорит, что можно до утра рассказывать о совершенно невероятном усилиях, которые вкладывали мудрецы, чтобы быть достойными слугой Бога. И в учебе, и в распорядке дня, и в отдыхе. Он приводит рассказ, он свидетельствует о Саба Микель, Рав Симха Зиссел. Кяльме — это была деревня в Литве. И он создал ешиву, из которой вышли главы всех остальных поколений, про следующее поколение. Он взял на себя распорядок дня в изучении Торы, как Вильнюсский Гаон. Два распорядка, два седера, по 8 часов в день. Когда каждый из 8 часов, без какого-то перерыва, без какой-то помехи. 8 непрерывных часов занятия Торы и еще 8 часов. Его молитва Шмонайсре, только Шмонайсре, занимала час. Предполагает Рав Вольбе, что очевидно, и остальная часть молитвы занимала тоже около часа. Бог создал тело, и оно требует и отдыха. Он взял на себя распорядок дня отдыха Вильнюсского Гаона. Четыре раза в протяжении, так сказать, дня и ночи. 4 получаса сна, чтобы не почувствовать вкус смерти. А сон – это 1/60 часть, так сказать, смерти. И на протяжении 30 лет, когда он был опасно болен, он молился каждый день Минха Гдола, то есть первое время Минхи, после полудня немножко, потому что он боялся, что, не дай Бог, он не успеет помолиться перед заходом солнца. Что до захода солнца ему еще не дано время. Уже, не, может быть, не будет дано время. И продолжал в этом состоянии этот же режим дня и в этот же режим учебы. Кроме того, он еще находил время для мусара, конечно. Я не говорю о том, что он все-таки ел и пил. Еще общался с семьей и отвечал на вопросы и так далее. Я могу привести пример с Рав Ильяшем. Я сейчас не помню точно, сколько ему было. 90 плюс. Во-первых, всю его жизнь с молодости врачи не оставляли ему никаких шансов на долголетие. Уж тем более при той нагрузке, которую он, значит, на себя взял, изучая Тору. А затем, став главой галахического мира, литовского галахического мира. И не литовского тоже, в принципе. Врачи ему запретили поститься в Йом-Кипур последние годы. И вдруг в один из годов ему разрешили поститься. Когда закончился Йом-Кипурим, и Рав Ильяшев, Зехар Цадик Вакадош Левраха, смог поститься и молиться, и все, что необходимо, до конца, он возликовал, схватил Талмуд и учился без перерыва до 3 часов ночи, пока внук не пришел и случайно открыл, что дедушка еще не шаварцом. Дедушка, нужно выпить, нужно что-то прикусить. Его старший сын, Рав Мойше Ильяшев, он был у нас в Шивутами, и мы имели, так сказать, некоторые данные, так сказать, из первоисточника. Откуда силы для такого тяжелейшего труда? они берутся из большого-большого сердца, которым обладают эти мудрецы. Но это и будет продолжение нашей темы. Но сначала Рав Вольбе завершает тему гадлут, величие, значимость. Где мы встречаемся с величием Творца? Ведь, в принципе, вся система мусара построена, как нам приобрести формы проявления воли Бога в этом мире, ходить Его путями. Как это по отношению к Богу понять величие? Говорит Тора. Ашем Элоким, ата хилота леарот эт авдыха эт годлыха. Моше Рабейну в конце своей службы, после 40 лет там, в пустыне, говорит Богу: Творец Всесильный, ты начал мне раскрывать свое величие. Говорит Раши, эт годлыха зу мидат товха, тувха. Под паролем гадлут Ашем, величие Творца, имеется в виду раскрытие его величайшей доброты. То есть, в принципе, воля Бога, создавшая нас и продолжающая нас осуществлять, это есть Тов. Все, все, все это Тов. Это нам сложно понять до конца. В конце, после прихода Машеха и после оживления, он нам все это ответит на все недостающие, так сказать, детали знания. Но то, что нам нужно сейчас для службы Богу, мы пытаемся раскрыть. И говорит трактат Брахот, 58 страница, первый лист. Леха Ашем Агдула, тебе принадлежит понятие величия. Зума Асе Берешит. Еще одна цитата. Эта же цитата объясняет Раби Акива. Гдула, гдула зу крият ямсуф. Развержение вод Красного моря. Это было раскрытие, значит, величия Творца в контексте, в объяснении Раши. То есть непостижимое великое добро воли Творца, скрытое в воле Творца, раскрылось в создании мира с Берешит. Раскрылась при развержении Красного моря и раскрылась, если в псалме у Давида, 48-й псалом, Мизмор Ливней Корах, говорится о том, что Бог раскрыл свою гадлу, свою, значит, доброту, в тем, что когда мы потеряли свое право быть воспринимающими божественное присутствие в этом мире, что было в Иерусалиме и в храме, через евреев, он разрушает и храм, и Иерусалим, и это раскрытие величия, великого доброты его. Потому что 26 поколений от Авраама Бог ждет, когда сформируется народ, достойный принять Тору. 400 лет он ждет, пока уже сформировавшийся народ, освобожденный из египетского рабства и перешедший все, что перешел, удостоится божественного присутствия в той мере, в какой мы можем его принять в храме первом. Затем 70 лет он терпеливо ждал, когда мы удостоимся вернуться из первого изгнания и удостоиться второго храма. И сейчас он и нас ждет. 2000 лет. Когда мы удостоимся, чтобы было бы возможность удостоиться третьего храма. Вот это то. Потому что он отложил наказание поколений и обратил свой суд на камни. Он не забывает союз с Авраамом, который выбрал, что если мы будем нарушать волю Творца и не будем достойны быть ветвью от его совершенства, которое питает, в принципе, и наш разум, и наше чувство, наши желания, и наше тело. Если мы ходим его путями, живем в совершенстве. Эти три цитаты Равольба интересным образом раскрывает. В Талмуде сказано, что мудрец, Талмид Хахам, только надо говорить. Талмид Хахам, по определению устной Торы, это не только тот, кто знает всю устную Тору. Это недостаточно. Мы сейчас говорим о Гадоль Батора. И он это классифицирует, мне интересно, Равольбе, за царь, что были гиганты прежних поколений, которые открыли в своем поколении нечто, что было похоже на создание нечто из ничего. И он приводит здесь Рав Хаим Воложин, который восстановил ешиботы как форму передачи устной Торы где-то 250 с лишним лет тому назад. Он был учеником Вильнюсского Гаона. Он приводит здесь пример Рав Мибриск, который открыл совершенно необычную форму раскрытия Торы, изучения Торы. И не исключено, что есть и до сих пор у нас ешиботы его сыновей, и близкая система, и люди, которые хотят достичь совершенства в изучении Торы, даже если они не последователи этой системы, но они просятся попасть в эту ешиву, чтобы познакомиться с этой системой изучения. И Рабби Исроэль Мисалантер, который нам открыл путь духовной гимнастики, которой мы с вами занимаемся, систему Мусар. Это подобие доброты Бога, когда Он создавал мир. Вторая аллегория – раскрытие осушения воды – отмена всех природных законов. Во всем мире вода расступилась, разверзлась. Это Вильнюсский Гаон, который раскрыл совершенно невероятную глубину раскрытия сокрытого в Торе. По всему Пардесу. И Пшат, и Ремес, и Драш, и Сот. И непосредственное чтение текста, и намеки, и толкования, и секретную часть. На иврите это звучит, позвольте мне прочитать. Он, значит, пишет, как, значит, «Нотен бэям дэрэх», как будто он проложил в море путь, а компаса же не было. Море – это стихия совершенно. «Нотен бэям дэрэх» дает путь в море Торы. Убама и мазим натива, и в штормующем море, в волнующем море, он прокладывает пути, значит, для того, чтобы прийти к берегу Абитона. Это, так сказать, взять и преодолеть границы нашего познания. Формы, принятые формы, значит, в рамках, конечно, того, что сказано в устной Торе, 13 принципов, которыми устная Тора толкуется и так далее. Но здесь еще раскрытие вот таких особых путей, как будто осушить море, что оно не позволяет углубиться. Да, убрать помехи и проникнуться вглубь. И третья, значит, аллегория. Когда Бог разрушает храм, идет вместе с нами в изгнание. То есть готов как бы отменить свою волю, чтобы сохранить главное. И это, конечно, он приводит поведение, значит, Нацивами Воложен, Нафтали Берлин, Нафтали Цвиб, значит, Берлин, которого царская, значит, цензор донесли реформисты на ишиботников, на ишиву Воложен. И пришел цензор и сказал: будете учить светские науки. Министерство просвещения будет отвечать за программу учебы. Сказал рав Нациф: не будет здесь никакого изменения, мы будем учить Тору нашими путями. И закрывают ешиву. И он готов поступиться Торой, изучением Торы, чтобы не было никакого компромисса. Вот это пожертвовать самым дорогим тебе по отношению к воле Бога. Потому что воля Бога – это абсолютная мерка. Мы задали вопрос, откуда у наших... Секундочку, я еще, значит, когда готовил урок, я подумал, что, в принципе, великие мудрецы, обратите внимание, они не выбираются, они не назначаются. В каждом поколении Бог посылает эти души, которые вырастают из мира Торы. Рав Мибриск чудом спасается со своими учениками. Бог их спасает из Бриска. Через захваченную немцами Европу он дошел до Израиля. Рав Аарон Котлер, рав Яков Каменецкий, рав Мойше Файнштейн, зихронам цадиким левраха. Бог их тоже спасает, и они оказываются в Америке. Никто их не выбирал. Они становятся главами галахического мира и мира Торы. Рав Мойше Файнштейн, его, так сказать, авторитет распространяется по всему миру. Хазон Иш, ученик Хафец Хаима, приезжает в Израиль. Поступается, конечно же, мечтой жить в Иерусалиме, чтобы не нарушить, не дай Бог, какой-то порядок иерархический среди мудрецов Иерусалима того времени. Рав Шах, Стайплер, рав Шломо Занан Ойбах, рав Ильяшев, Зихрунам Цадиким и Душим Левраха. Бог посылает эти души, и они вырастают в саду Торы. Возьмите сфардийскую ветвь, Баба Сали, Рав Цадка, Рав Абу Шауль и последний магикан Рав Вади Йосеф. И мы идем в свете их душ, в свете их Торы. И он нам высвечивает и путь к личному совершенству, к личной значимости и величию. И мы задали вопрос, где, откуда они берут такие силы? Всем вам известно, что Рав Авадия Йосеф, он ходил с очень-очень большими очками, еще затемненными. У него было очень слабое зрение. Потому что, будучи юношей, чтобы помочь семье не умереть с голода, буквально, такое было положение в Израиле. Он помогал на базаре, зарабатывал несколько грошей. А затем учил Тору при свете ночью, при свете свечей. Не всегда хватало денег на свечи. Тогда рассказывает предание, что он стоял на столе и выбирал направление света луны, и так учил Талмуд. И зрение, конечно, ослабло при такой нагрузке. Все гдулея Тора, все наши мудрецы, они обладали большим сердцем. И это будет продолжением нашего урока. Талмуд говорит, что Талмид Хахам, вот по этому определению, которое мы сейчас коснулись, он выше Коэна Гадоль. Потому что большой Коэн входил в святая святых, а там были и разбитые первые скрижали Арон Кодеш, скинии Завета, и первые, и вторые скрижали целые, и посох, и банка с манной, свиток Торы, 13-й, который записал под диктовку Бога в пророческом откровении Моше Рабейну, но он входил туда раз в году. Талмид Хахам, говорит Талмуд, он представляет собой скинию Завета, а его сердце, воспринявшее знания, которые мы сейчас с вами учим, и владеющая всеми своими чертами характера и телом, оно представляло собой вместилище для Торы. А скиния Завета была украшена золотом изнутри и извне. И это аллегория того, что он и его внутреннее содержание, Тора, которой он живет, и то, та Тора, которую он излучает, и через свое поведение, и через свое знание, через свои заключение галахическое и руководство через свое поведение. Это золото и внутри, и вне, и вовне. То есть абсолютное соответствие того, что внутри, и того, что вовне, как мы с вами учили. Это и есть совершенное прямое знание. Поэтому он выше, чем Коэн Гадоль. Потому что он постоянно вмещает Шхину в своем сердце, а через него и в этот мир. Начинает Равошбе наш параграф, 10-й, параграф, Лев. Приводит Мидраш Раба Кагелета. Слиха. Сказано, все ручьи идут в море, а море не наполняется. Все знания Торы, которые человек учит, оно наполняет сердце. Говорит Мидраш Кагелет Раба, Экклезиаст Раба. Море не наполняется, хотя все ручьи в него втекают. Веалефей нейну мале, и сердце только не наполняет. Продолжает Мидраш Кагелет и говорит, ло ханефеш сава леолам, шенеймар ханефеш лоти мале. И наши души тоже не насытить. Бог дал нам безмерную Тору. Давайте вместе зададим вопрос. Мир-то, Тора это программа мира, да? Бог сделал программу, смотрел в Тору, построил мир. Но мир-то конечен. Великий, величайший. Но конечный. Нечто. Так как же план конечен? Познание плана бесконечно. Наш человеческий умишка. Для того, чтобы его познать, Ибн Эзра приводит в своем комментарии, значит, диалог первых, так сказать, там, ранних реформистов. Зачем нужно было 40 дней получать Тору? 10 заповедей на скрижалях, то это формула, 613 заповедей, ну, за несколько часов, за несколько дней. Мы только что с вами привели строгих, с которыми уходит Моше от нас. После 40 лет в пустыне, после Синайского откровения, после 40 дней, день и ночь, он получал Тору. Он говорит, ты мне только начал раскрывать все пути свои, все заповеди. Все знания Торы, они бесконечны, потому что проявление воли Бога в нашем мире, для того, чтобы его постигнуть, это тем, чем мы будем заниматься после оживления из мертвых, сколько, значит, замечаний. Вот это будет для нас бесконечным занятием. И для этого Бог дал нам сердце бесконечной восприимчивости. Тора бесконечная, и наше сердце бесконечно. И поэтому обратите внимание, мы никогда с вами при наших скромных занятиях не ощущали, что насытились. Что же больше не хочется урока, уже больше не хочется еще узнать. У нас есть свои помехи поэтому, заботы, обязанности. Но внутреннее отношение к объему знания. Извините немножко за грубость примера перед нашей душой, да? Вспомните, сколько килобайтов информации нужно было бы, чтобы воспринять все, что мы знали, когда закончили десятилетку и вошли, так сказать, в мир. Возьмите теперь наших внуков. Насколько порядков информации увеличилось? И что, мы почувствовали какое-то напряжение? Это осложняет нам жизнь, нас давит? Ничего подобного. По-моему, нейрология говорит, что мы пользуемся где-то там несколько процентов, не ловите меня на слове, это не принципиально, несколько процентов потенциала нашего мозга. Но самое главное, это не количество дней. Величие мудреца не определяется количеством знаний. Как мы с вами говорили о трех частях гадлута, возвышенности и величия. Знание, пропущенное через сердце. Надо воспринять это сердце. Сердце, это знание. Это зависит от нас. А для того, чтобы наше сердце было бы вторыми скрижалями, и чтобы свет Торы, он и был той волей Бога, которая написала 10 заповеди на вторых скрижалях, которые сделал Моше Рабейну, и которые сделали евреи, сделав тшува меава, сделав раскаяние по любви к Богу, и превратив свои сердца в эти скрижали вторые. Это касается уже каждого из нас тоже. Как мы учили с вами, от нас Бог ожидает, чтобы мы бы взяли и реализовали свой потенциал. У каждого из нас своя есть буква в Торе, у каждого из нас есть свое место, так сказать, в раскрытии света Торы. И у нас есть сердце, которое вместит все это знание. А если пойдем по этому пути, то здесь нет границы. Здесь нет границы. Все зависит от нашего устремления, от нашего тяжелого труда, которое нас не должно останавливать. Потому что все, что нас ожидает, нам по силам. Только мы еще и не научились ими пользоваться. Ох, как тяжело в 20, 30, 40, 50, 60 лет и в 70 плюс, как я тоже, быть первоклашкой. Тяжело. С нашим опытом, с нашими успехами, с нашими дипломами, с нашим положением. И вдруг быть за партой первоклассником. Но зато какое ликование сердца приобретается, когда ты открываешь что-то новое, и вдруг ты начинаешь видеть еще в своем углу Тору. Позвольте здесь секундочку остановиться. Я прошу у всех записывать ваших идушин. Оставьте в стороне советы яцера ра. Отрицательное начало говорит, ну что ты, кто ты будешь? Ты будешь писать свои новости. Что ты, кто ты? Кто ты, мы уже начинаем знакомиться, а не что ты? И твой хидуш нужно записать. Потом надо поискать, если это настоящий хидуш, должно быть это сказано у кого-то раньше. Или какое-то, так сказать, соответствие, какую-то опору, какую-то основу и так далее. Но записывать и сохранять. Это дает нам крылья для полета. Дает силы для продолжения. Богу важно, чтобы Тора стала нашим естеством. не только в порядке прививки против сил греха, против отрицательного начала, а как проникновение радостью Торы, наслаждением Торы. Как нам не хватает вот этой радости сердца в жизни. Оказывается, мы в большой мере ее лишаем себя недостаточным пониманием, какое место занимает в нашей жизни духовность. Когда мы начинаем постигать закон управления миром Богом, частное, общее провидение, когда мы начинаем углубление в понятие, что «аколь литова» медленно, медленно, но непременно, мы приобретаем все больше и больше внутренний покой. Это вообще очень частый гость в нашем сердце. Пропущенное через сердце знание берет осколки, в которые иногда наши поступки разбивают сердце. И начинает их собирать. А потом склеивать. А иногда еще сильнее. Переплавляют осколки и выливают что-то новое. Отливают новое. Мы просим у Бога в молитве, будем просить, сделать нам новое сердце. Чтобы наше сердце каменное, безжизненное, получить новое сердце. Имеется в виду обновить связь между знанием, чувством и желаниями и страстями. Это называется хохмат лев, это называется симхат лев, это называется покой сердца. Радость сердца, мудрость сердца. И завершает Рав Вольбе и говорит, когда строился ковчег, сказано в Торе странная фраза, сказано, и принесите возьмите от себя труму Богу. Надо было, трума это отделение, отделение части, так сказать, урожая для коина, для левита, для Бога. Надо было сказать, принесите. А сказано, возьмите от себя. Теперь послушайте внимательно. Тора перечисляет, что принесли. И золото, и серебро, и медь, и материю, и кожи, и все, все, что необходимо. И надо было даже остановить их и сказать, все, все, хватит. А в этом стихе сказано, что помимо всего этого, что каждый дал от всего сердца, искренне, добровольно, без принуждения, Это, конечно, очень важный элемент. Но «ку митхем» — они взяли и каждый принес свою часть шхины. Вот так строится переносной храм. Вот так построен был потом и постоянный храм. Вот так и каждый из нас должен построить свое сердце как вместилище для божественного присутствия. В той мере, в какой каждый из нас может ее принять. В той мере, в какой Бог хочет, чтобы мы бы ее и вместили в этом мире и проявили ее дальше. По отношению к себе, к семье, к детям, к соседям, по кругам. И на весь мир тоже. Относительная доля нашего осуществления мира. Это не только искренность, любовь, порыв добровольный. Все тоже очень важный элемент. Но это лев гадоль, это состояние, когда у человека есть знание, что главное в жизни. У него есть не безразличие, как у Моше Рабейну, ко всей несправедливости, которую он видит вокруг себя. Требование к себе быть совершенным. И сверять все свои шаги с эталоном Торы, с волей Творца. Сверять все свои планы, все свои действия с путями, которыми Бог проявил свою волю. И видеть вокруг себя в каждой детали элементы божественного провидения. Имя ли Бог не посылает? Бог посылает нам случай. Мы же с вами много раз обращали внимание на утреннее благословение, да? Что сказано, что Бог каждый день обновляет наши души и готовит нам все, что нас ожидает в этот день, как испытание и как содержание нашего предназначения. Вот так видеть. Мир, это называется лев гадоль. То есть наше сердце, это и есть святая святых в храме. Сегодня, пока не будет третий храм свой зародышей. А это невозможно без сопротивления нашего отрицательного начала, без помех, без трудностей. Но он не может победить сам нас. Только когда мы начинаем недооценивать, когда мы, наше сердце, когда мы начинаем увиливать от этой ответственности, от этой нагрузки, когда мы начинаем заменять главное в жизни другими критериями, другими ценностями, вот это дает силу ему. И тогда наше сердце начинает быть лотагор. Мы нарушаем связь с Творцом. И теперь становится более близко к пониманию такая фраза в Шира Ширим, Мидраш, что Кадош Бургу не крали Либан Шел Исраэль. Творец называется сердцем евреев. Бог дал нам возможность быть вместилищем божественного присутствия в этом мире. И через нас, через нашу жизнь, через наше поведение, через наше отношение ко всему, что нас ожидает, это и есть свет, который доходит всему миру, который нужен миру. вы мои свидетели. Увидят враги наши тфилин и испугаются нас. Увидят нашу мудрость и начнут учиться от нас. Мудрость не только в компьютерах. Имеется в виду хохмат хаим в образе жизни, в образе поведения. И откроет Творца, что за такой нравственностью не может не быть Творца. Завершим коротким повторением. Мы с вами учили совершенство и величие, значимость, шлемут и гадут. Мы с вами учили, что знание, преодоление трудностей, знание о Творце, о своем месте, о его замысле, трудности, преодолеваемые трудности, приводят к совершенству. Мы с вами учили, что есть знание, пропущенное через сердце, и готовность задействовать все свои силы, чтобы преодолеть тяжесть, жить по этому знанию, превратить это в жизненный кодекс. И удостаиваемся, чтобы наши великие мудрецы, им раскрывалось и сокрытое, и они видят и то, что и будет, хотя нет сегодня пророчеств. И мы с вами открыли, что у каждого из нас есть большое сердце. И нужно им воспользоваться. Оно ожидает, чтобы его наполнили светом Торы, видением провидения, реальными действиями, путями Творца. Остановимся здесь, если есть вопросы-то, пожалуйста.
Спасибо большое.
Секундочку, я опустил только одну молитву. Мы читаем это в молитвеннике каждый день. Веу ифтах либейну беторато, веясим белевавейну агавато веирато, лаасот рцоно уле авдо белевав шалем. Это и поется на Симхат Тора, что Бог откроет наши сердца, чтобы постигать его Тору, положит нам в сердце любовь и трепет перед Ним, выполнять Его волю, то есть и с любовью, и с трепетом, и служить Ему, белевав шалем, совершенным сердцем. Амин, кен и рацион. Пожалуйста, вопрос.
Спасибо большое. Первый вопрос. Вы привели изречение «Душа не насытится». Что имеется в виду и что способствует ее насыщению?
Я не услышал начала вопроса, чуточку медленнее.
Вы привели изречение, что душа не насытится. Что имеется в виду и что способствует ее насыщению?
Значит, ее нельзя насытить досыта. И также и сердце. Постоянный голод души духовной, постоянное стремление сердца и души к своему источнику, а имеется в виду к познанию воли Бога, оно не ограничено. Просто имеется в виду, не скажи себе «хватит». Все? Знаете, как там, какие там есть ступени, извиняюсь за сравнение, да, там, академик, да, ну и хватит. Нету «хватит» для души в этом плане. Ее не наполнить, вот так скажем, не насытить, а не наполнить. Потому что Тора не поддается размерам, она непостижима, большая. И сердце, и наша душа, они тоже непостижимы, большие.
Спасибо. Следующий вопрос.
Кстати, секундочку, это известное, может быть, всем Пиркей Авот, но я коротко его приведу, что тот, кто учит Тору 100 раз, не похож на того, кто учит Тору стоя один раз. Продолжает, значит, устная Тора и говорит. Тот, кто учит 100 раз, вообще не служит Богу. А тот, кто учит 101 раз, имеется в виду и будет продолжать 102 и так далее, сколько будет силы времени, нету отпуска от изучения Торы, от духовного, значит, служения Богу. Это до последнего вздоха, до 120, все мы служим Богу. Да? Тот служит Богу. И задает устная Тора вопрос, как? 100 раз повторил человек материал и не служит Богу. Скажи, что тот более усидчивый, более настойчивый. 100 раз и 101 – это разница. А разница принципиальная. Это дополнительный ответ на ваш вопрос глубокий. Значит, тот, кто учил 100 раз божественную Тору, сказал, хватит, он ее не учит. Это то, что мы сейчас учили. А тот, кто знает и 101 раз, и еще 102 и так далее, что он продолжает, это называется правильный подход.
Спасибо большое. Вы привели понятие, что у каждого есть буква в Торе. Что имеется в виду?
В Торе есть 600 тысяч букв. Посчитайте, выяснится 300 с чем-то тысяч. Ответ – есть 600 тысяч букв, потому что это имеется в виду 600 тысяч букв не по числу букв, а по их произношению. Например, алеф – это 2 звука, 2 слога. Бейт – 2 слога и так далее. То есть 300 тысяч с лишним на 200 тысяч, на 2 мы получаем 600 с лишним тысяч. И поэтому есть 600 тысяч взглядов и путей для раскрытия Торы. И у каждого из нас есть своя буква, и у каждого из нас есть свой взгляд в раскрытие Торы. Это мой пример. Помните призму, да? От угла призмы белый свет, это и есть свет Торы, он преломляется на 7 цветов радуги. Те же 7 цветов, но преломление будет различно в зависимости от угла призмы. Вот различие в угле призмы – это наши души. Белый свет – это свет Торы. Вот каждая буква в Торе – это тот угол души, тот конус, да, призмы нашей души. И он преломляет свет Торы особым образом. И поэтому стоит внимательно слушать замечания и ответы или вопросы каждого из нас, потому что они уникальны. И бывают случаи, когда человек хочет просто быть в центре внимания, оставьте это лектору, он с этим будет занят. Но в принципе у каждого из нас есть эта уникальность. И поэтому так нужно бережно развивать и выделить время. Как Рав Зильбер Зацаль говорил, украсть у суеты время для главного. Мы столько сейчас прилагаем усилий быть записанным в книгу жизни. Это и есть жизнь. Это и есть условие, чтобы быть записанным. Принять направление к жизни. Пожалуйста, еще вопросы.
Следующий вопрос. Вы сказали, что все околи това, что все к лучшему, но не всегда мы видим, что все, что происходит, действительно к лучшему. Как это объяснить?
Потому что еще не настало время увидеть. Значит, у нас есть некий недостаток в нашем мировоззрении видеть, что все к лучшему. Это действительно уровень. Не все могут быть нахум гамзули това. Человек, который на все говорил гамзули това. Но если мы понимаем, что все, что происходит, не случайно. Все, что происходит от Творца. А Он знает наши возможности, наши силы. А говорил, что никогда не будет испытывать нас выше наших возможностей. И что каждое испытание поднимает человека, оно имеет смысл. Оно предназначено или очистить, или предупредить, или значит, очищение, или подъем, есть страдания, испытания по любви. Вот это точки, которые нам дают большее терпение не сомневаться в этой аксиоме еврейского миропонимания, что «аколь литова». Но не надо смущаться, что мы еще где-то ожидаем понимания. Надо быть скромным и сказать, пока еще не понял. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите на те испытания, которые пережили. Когда вы вдруг поняли, что в этом был свой смысл? Ведь поймите, мы все воспитывались, более старшее поколение, в советском рае, да? Сколько страданий, сколько преследований, сколько подлости, сколько антисемитизма, сколько ненависти. Как это нас закалило? Нам сейчас не нужно, понимаете ли, объяснять ни что такое капитализм, ни что такое, слегка, не только что такое социализм и коммунизм. И не только что, не что такое левый интернационализм, и здесь мы уже и научились, что такое капитализм. Это заменяет нам знания пророков, которые давали нам. Мы знаем, что уже нет. Обратите внимание, как корона нам открыла глаза на многие-многие вещи. Как? Корона тоже литова? А как же иначе? Кстати, это моя мысль была. Положение катастрофичное приближается, так сказать, к границам страшных. Страшные прогнозы и так далее. Обратите внимание, подумалось мне, мы приближаемся к завершению приговора, который вынесен каждому творению, каждому живущему в мире. В Йом-Кипурим будет подписано для евреев. И поэтому у нас такое положение. Ведь поймите, сейчас реализуется то, что было записано в Йом-Кипур прошлый. Был год, Бог терпел, ждал. У него очень много терпения. Он милосердный. Это тоже то. И он ждал, что все, что мы приняли исправить, он ждал, когда исправим. Когда не исправили. Мало того, что не исправили, еще добавили. И неприязнь к Торе, и ненависть к субботе, и так далее. Выносятся приговоры, подписанные в прежнем Йом-Кипуриме. Именно сейчас, в последние дни. Потому что, правда, наступил год следующий. Но 10 дней чува, а подписание приговора, оно в Йом-Кипурим. И снова мы видим, какое милосердие, какое тов во всем этом, когда идет такой отбор. Извините за резкость примера. Мы не будем обвинять хирурга, который установил, ни о ком не будет сказано, что гангрена в таком состоянии, что нужно ампутировать там ногу. Ампутация спасает жизнь. Мы молимся из-за грешников, шмунайсры, три раза в день, чтобы в душе еврейской были бы все души. Мы частички одного тела. Мы единый народ. И мы учили с вами сопереживание, которое Моше Рабейну проявил. И так и нужно это все сопереживать, и нужно и молиться за всех. Без всякого, так сказать, взвешивания его близости к Богу или, не дай Бог, наоборот. Но это аксиома, что коль все, что от связано с проявлением воли Бога, это тов. И последний штрих. Тов – это не гладко, это не без боли, это не тихо и спокойно. Тов – это соответствует конечной цели. Если конечная цель требует страдания и трудностей и вкалывания, это тов –